Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 938-го дня войны, среды, 18 сентября. Главные темы. Украина ударила по российскому ракетному складу в Тверской области. США ознакомились со стратегией, которую Зеленский называет «планом победы». Новый глава МИД Украины посещает страны Европы, его ждут на Генассамблее ООН. В Харькове восстановили типографию, а Кейт Бланшетт выпустила фильм о военных буднях этого города. Начинаем с обстрелов. Украина заявила, что в ночь со вторника на среду значительным количеством ударных дронов атаковала склад боеприпасов, в частности баллистических ракет, в городе Торопец в Тверской области России. В результате попаданий на складе произошло детонирование. Об всем сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Украинского совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. По его словам, на складе в Торопце россияне хранили ракеты к «Граду», С-300, С-400, а также баллистические ракеты к «Искандеру» и начинавший там скапливаться запас северокорейских ракет. Косвенно это подтверждают российские официальные лица. По сообщениям областной власти, в Торопце в результате падения обломков дронов в ходе отражения атаки силами ПВО, это я цитирую официальное сообщение, начался пожар. В Торопец были направлены 3 бригады скорой помощи, жители города были частично эвакуированы, но позже им разрешили вернуться, и сообщается, что погибших и пострадавших нет. Россия же как обстреливала, так и продолжает обстреливать гражданские объекты в Украине. Накануне вечером один человек погиб из-за обстрела гражданской инфраструктуры в приграничье Сумской области. Сегодня Россия нанесла удар дроном по Никополю Днепропетровской области, и там пострадали 2 человека, 42-летний мужчина и женщина, они в тяжелом состоянии. Российские войска также продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской, Черниговской и Сумской областей, но и Курской области России заодно, по которой с начала суток российская авиация нанесла 12 ударов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. И опять же, косвенно это подтверждают российские военные. Минобороны России сегодня заявило, что российские военные нанесли удары по резервам Вооруженных сил Украины в Сумской области и по украинским подразделениям в Курской области. Из военной сводки Генштаба Украины следует, что самые сложные направления обороны – это Кураховское и Покровское. Причем Покровск обстреливается Россией постоянно. В этом городе остается еще 16 тысяч человек, из них 177 детей. Об этом сообщает глава областной военной администрации Вадим Филашкин. Как он сказал, в городе нет проблем с водой, однако есть проблемы с газо- и электроснабжением. Волонтеры и местные жители, которые вывозят людей из Покровска, рассказали агентству Рейтер о лишениях, с которыми им приходится сталкиваться из-за нападения России.
Вывозим маму. Мама болеет, сестра инвалид Дауна. Сестра Дауна детства. Ну, это инвалид детства. То есть она не разговаривать не может нормально. То есть ее никто не поймет. И ей, если что-то говорят, она тоже, ну, ничего не понимает. Света нету, да, отопления нету, газа нету, ну, этого ничего нету. Уезжаем в основном из-за того, что мать и сестру, их надо вывозить. Их надо вывозить, потому что с ними ничего здесь не сделаешь. Нет медицины, нету.
Кто смог своими силами выехали.
Кто-то смог своими силами выехать, а для пациентов в таком состоянии очень сложно найти транспорт и вывести их на обычной машине. Необходим специальный транспорт, а также сопровождение медика.
Спецтранспортом и под наглядом медичного працівника.
При этом российские войска, продвигаясь в Донбассе, уничтожают все то, что их руководство вроде бы обязалось защищать, в частности, традиционные ценности православной веры, например, церкви. Майор спецподразделения украинской полиции Геннадий Юдин рассказывает в интервью Associated Press об уничтожении церкви российскими бомбами.
Это было в Авдіївці, началось, что церковь было руйнування. Сначала в Авдеевке это началось. Разрушение церквей. Нашей родной церкви в нашем родном городе. Теперь вот в селе Новоэкономичное. Пострадала и полностью разрушена церковь. Местные жители говорят, что эта церковь пережила Вторую мировую войну. Но теперь российские войска ее разрушили.
Вечезняная война вцелила, а зараз вот российские войска полностью зруйновали.
Для активизации поддержки Украины на Запад едет новый глава МИДа этой страны Андрей Сибига. Первым пунктом его турне стала Румыния, где он поблагодарил власти этой страны за решение о передаче Киеву системы ПВО «Патриот», которая была единственной такой системой в стране в полной готовности.
Ну, по-перше, мы безмежно вдячны за такое историческое решение.
Прежде всего, мы безмерно благодарны за такое историческое решение. Оно очень важно для укрепления щита над Украиной.
Не только щит над Украиной, это щит над всей Европой.
Это щит не только над Украиной, но и над всей Европой. Мы сейчас защищаем Европу. Есть неоднократные случаи нарушения воздушного пространства соседних стран, стран ЕС, стран НАТО, российскими ракетами или беспилотниками. Эта система, особенно в зимнее время, поможет укрепить защиту нашей гражданской инфраструктуры, обороноспособность, обезопасить энергетические объекты.
Дозволяє нам захищати і цивільну інфраструктуру, вона посилює наші оборонні спроможності. Вона захищає наші енергетичні об'єкти. Як ви розумієте, зараз усі зусилля...
І, як ви можете бачити, сейчас усилия російського ракетного терору направлені на те, щоб помешати нам производить електроенергію зимой. Я хотів би додати, що ракети і безпілотники, які наносять удари, прилітають або падають вблизи АЕС, і вони представляють опасність для всього міра.
Ці ракетні удари, а ми бачимо, що вони лягають і ракети, і дрони, в тому числі поблизу ядерних наших станцій. Вони становлять глобальну загрозу, ці удари. Тому ми теж закликаємо...
Я хотел бы убедительно попросить наших соседей проанализировать возможность сбивания российских ракет и беспилотников на территории Украины, если они приближаются к воздушному пространству Румынии.
Территорию Украины засобами противоповітряної охорони, які знаходяться в цих країнах.
Также Андрей Сибига обсудил с румынской коллегой Луминицей Адабеску безопасность на Черном море, напомнив, что на прошлой неделе Россия ударила ракетой по гражданскому судну. Это, по его словам, является еще одним свидетельством того, что российское зло ближе, чем может казаться. Андрей Сибига возглавляет делегацию Украины на проходящей в Нью-Йорке сессии Генассамблеи ООН. Соответственно, после Европы он отправится в Нью-Йорк. О том, что в ООН назрели реформы, накануне заявил президент Финляндии Александр Стуб. Финский лидер считает, что реформа Совета Безопасности ООН должна включать расширение его состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, который участвует во вторжениях в другую страну. Вот цитата самого Александра Стуба.
Europe needs to continue to support Ukraine financially and militarily.
Европа должна продолжать поддерживать Украину финансово и в военном отношении. Ей нужно прислушаться к тому, что хочет президент Зеленский в рамках своего плана победы, который он собирается представить на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе. Мы должны понять, что на самом деле речь идет о либеральной демократии, о праве независимого и суверенного национального государства сохранять свои границы и самостоятельно определять свое будущее и свою судьбу. Украина сейчас ведет эту войну со связанной спиной рукой. Мы должны освободить эту руку и позволить Украине делать то, что делает с ней Россия. Это не приведет к ядерной эскалации. В последний раз, когда мы видели, как Путин использовал агрессивные формулировки о ядерном оружии, глобальный юг и Китай, по сути, приказали Путину остановиться. Чем больше вы угрожаете ядерным оружием, тем меньше вероятность того, что вы его примените.
Президент Финляндии Александр Стуб. Я напомню, что Александр Стуб в 2008 году в должности министра иностранных дел Финляндии, тогда председательствовавший в ОБСЕ, впервые ознакомился, так сказать, с российской агрессией, когда пытался прекратить российское вторжение в Грузию. И, собственно, он участвовал в переговорах по так называемому плану Саркози. Очевидно, что этот лидер довольно хорошо знаком с тем, что Россия может делать против других стран. Между тем, Украина, которая давно требует изгнания России из Совбеза ООН, уже частично ознакомила Соединенные Штаты со стратегией завершения агрессии России. Эту стратегию президент Владимир Зеленский называет «планом победы», и он включает в себя четыре основных пункта – военный, политический, дипломатический и экономический. Там есть еще один дополнительный пункт, который будет задействован после окончания боевых действий. О нем в точности не говорится. Все эти пункты Владимир Зеленский перечислял в интервью телеканалу CNN, а еще раньше лидер Украины заявлял о плане победы, выступая на Крымской платформе.
Это план посиления.
План заключается в том, чтобы значительно укрепить Украину. На мой взгляд, это окажет психологическое и политическое влияние, а также повлечет военные последствия, которые повлияют на решение России прекратить войну. Этот план должен быть представлен до второго саммита мира, чтобы оказать давление на Россию с целью дипломатического разрешения конфликта. Если наши партнеры его поддержат, это, безусловно, поможет Украине заставить Россию прекратить войну. Что касается переговоров с Россией, кто-то должен иметь полномочия на ведение таких переговоров. Лично я никому таких полномочий не давал.
При этом США уже ознакомились с планом Зеленского по завершению войны, о чем недавно заявляла постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она назвала этот план документом, который может сработать. Это подтвердили в Государственном департаменте США, где также ознакомились с элементами плана победы Украины во время визита в Киев на прошлой неделе. Об этом на брифинге во вторник заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. И он сказал, что более подробный разговор, конечно же, по этому плану состоится позже.
Нам были представлены элементы этого плана, когда мы находились в Киеве на прошлой неделе. И да, мы разделяем оценку посла Томас Гринфилд. Как сказал президент Зеленский, он с нетерпением ожидает возможности подробно представить этот план президенту Байдену в ближайшие дни и недели. Я думаю, что мы дождемся этой встречи, прежде чем делать какие-либо дальнейшие выводы.
Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Среди приоритетов Киева в сотрудничестве с Западом для победы в войне – получение разрешения на глубокие удары по российской территории. На эту тему накануне высказался уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, разрешение Киеву наносить ракетами удары вглубь России не станет той красной чертой, которая повлечет за собой серьезную эскалацию. Сегодня на эти высказывания Столтенберга отреагировал Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это недальновидно.
Показное желание не принимать серьезно во внимание заявление российского президента – это шаг абсолютно недальновидный. Шаг недальновидный, непрофессиональный. Я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга. Ясно, что буквально через очень короткий период времени ему уже не нести ответственности за сказанные слова. Но позиция чрезвычайно провокационная и опасна.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. В заключение нашего выпуска два сюжета, связанных с Харьковом, родным мне городом, который Россия сейчас постоянно обстреливает. Всемирно известная актриса Кейт Бланшетт, являющаяся послом доброй воли ООН, сняла и озвучила документальную ленту «Украина. Жизнь под ударом». «Ukraine Life Under Attack». Фильм рассказывает о том, как Харьков продолжает жить во время войны, и эта жизнь представлена в рассказах мирных жителей и работников чрезвычайных служб. Сейчас Кейт Бланшетт выложила этот фильм для свободного просмотра онлайн. В нем есть кадры разрушенных домов, уничтоженный район Северной Салтовки, но и мирные жители, которые прячутся во время ударов в бомбоубежищах. И еще одна харьковская новость, трагичная и очень оптимистичная одновременно. Харьковская типография «Фактор Друг», которая была уничтожена российским ракетным ударом 23 мая этого года, возобновила работу. Об этом говорится в сюжете наших коллег из украинской службы «Радио Свобода». В мае Россия нанесла удар из комплекса С-300 по этому предприятию, и три ракеты прилетели в переплетный цех и прилегающую территорию. Генеральный директор типографии Татьяна Гринюк рассказала нашим коллегам, как восстанавливается и работает ее детище, выпускающее сейчас учебники для младших классов.
Мы друковали историю Украины, всесвітню историю, физику.
Мы печатали историю страны, всемирную историю, физику, искусство, вообще-то много учебников. И до этого был 7-й класс, а сейчас мы печатаем 1-й и 2-й. В настоящее время мы насчитали уже более 10 миллионов евро. Но это еще не все, потому что мы еще находим то, что потеряли. Поэтому убытки будут еще больше. Это переплетный цех. Это именно тот цех, в который было основное попадание, которого не было, который был уничтожен. Уже проведены демонтажные работы, проведены монтажные работы, уже восстановлена крыша, восстановлен потолок, стены восстановлены. Спасибо нашим коллегам из другой типографии. Они взяли наших учеников, они их обучили, простажировали, а потом вернули нам обратно.
Генеральный директор типографии Татьяна Гринюк. Я бы очень хотел увидеть, как харьковская типография «Фактор Друг» заработает на полную мощность. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Также слушайте его на канале «Эхо» и там, где возможно, с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.